рай, очевидно, не существует, потому что этот рай закрыт. И меня пугает то, как в небольших моментах показывается рай. Ну, да, действительно, это совершенно антипроповедь, во-первых, по одной простой причине. Церковь так не утверждает. Есть ли корреляция между страданиями человека в этой жизни и наградой в будущей? В раю проходимцев нет. Здравствуйте. Мы с вами на канале «День седьмой», и я его ведущий, священник Алексей Уминский. Прежде всего, я, конечно, кроме того, что я всегда выражаю благодарность нашим подписчикам за вашу поддержку, за ваши прекрасные комментарии, за ваши молитвы, за ваше доброе очень отношение и ко мне, и к нашему каналу, я хотел бы напомнить, что в описании нашего канала есть адрес электронной почты, на которую я прошу писать мне ваши вопросы. И эти вопросы как раз и формируют наши эфиры, наши встречи и темы для записи различных программ. Очень многие ваши вопросы, если вы их пишете в комментариях, они просто теряются. Я не успеваю следить за всеми вашими комментариями, простите, просто не на все комментарии я отвечаю. Вот. И специально для ваших вопросов существует адрес электронной почты, который вы найдете в описании нашего канала. Также на этот адрес электронной почты вы можете писать письма и личного содержания, которые я не озвучиваю в эфире, но отвечаю в частной переписке. Может быть, я отвечаю не очень быстро, не сразу, но стараюсь ответить на каждое ваше письмо. Если вдруг вы не получили ответа на свое письмо, не постесняйтесь еще раз мне это письмо отправить, потому что некоторые письма могут попадать в спам, и я не всегда тоже их нахожу. Поэтому не думайте, что я не хочу отвечать на ваши письма, я стараюсь отвечать на все, просто продублируйте ваше письмо. Также вы можете писать на адрес электронной почты имена ваших близких о здравии и о упокоении, и я буду за них молиться. Мы, как всегда, особую благодарность выражаем тем из вас, которые поддерживают наш канал вашими донатами, вашими пожертвованиями. И те из вас, кто продолжает это делать, и, может быть, те из вас, кто захотят это сделать, например, в первый раз, могут это сделать, тоже найдя в описании нашего канала, или не электронные, как они называются, виртуальные кошельки и номер счета, на который вы можете посылать ваши донаты, ваши пожертвования. Благодаря именно этой поддержке вашей материальной существует наш канал. Мы работаем вместе с командой, которая готовит эфиры. Вот, и все вас благодарим за эту помощь. Здравствуйте, отец Алексей. В целом, недавно заинтересовался православием. До этого был чем-то средним между агностиком и ярым атеистом. Начал со Старого Завета, и он сильно оттолкнул меня. Я отложил его на потом и начал читать Новый Завет, который оказался мне намного ближе. Суть в том, что я разные моменты из Библии прогоняю через чат GPT, чтобы лучше понять контекст и понять трактовку разных известных богословов. И меня пугает то, как в небольших моментах показывается рай. Я не понимаю, почему Бог забирает другие виды любви, которые создал, и примитизирует понятие райской любви до уровня агапе, греческое слово агапе означает «любовь», ко всем. С возможностью помнить своих близких, я могу понять даже отсутствие секса в раю. Я могу представить, что я могу наслаждаться чем-то другим, каким-то другим его аналогом. Потому что если Бог заберет чувство оргазма и на место этого блаженства тоже ничего не даст, а даст чувство этой всеобщей агапе любви, то для меня это будет очень грустно и очень скучно. То есть меня пугает и настраивает и расстраивает, что рай мне кажется некой уравненной коммунной хиппи, не примите это как богохульство, я просто так реально вижу, но без романтики, без любви мужчины и женщины, без сильной дружбы лучших друзей, любви к детям и родителям, вся любовь к близким обесценивается и становится обезличенной. Я в равной степени люблю жену, получается, что я в равной степени люблю жену, как и какого-то проходимца. Ух. В раю проходимцев нет. Уже. Ну окей, я помню больше воспоминаний с ней, ну и что? Чувство к ней будет на уровне чувств к любому проходимцу, которого я впервые в жизни встретил в раю. То есть зачем нужны ограничения на вступление в брак? Даже если жен будет миллион, на небе они превратятся в единую любимую массу. Не будет одной женщины, с которой я буду вечно наслаждаться раем или новой землей в новом теле. Женщина, которая будет для меня особенной и к которой отношение у меня будет не как к маме или сестре, а как к жене. Даже без похоти я с этим уже смирился, хоть и грустно. То есть без романтики. Мы не сможем в объятиях смотреть с горы на великолепный вид. Или она не сможет кормить меня клубникой, пока я лежу на ее коленях. Объясните мне, пожалуйста, где я ошибаюсь? Возможно, я где-то запутался. Я просто не могу поверить, что Бог сделает в раю все то, что я описал. Такой обезличенный и скучный рай я боюсь. Заранее большое спасибо вам за ответ. Ну вот, про скучный рай первый у нас вопрос. Про обезличенный и скучный рай. Конечно же, в этом вопросе очень много наивности. Конечно же, в этом вопросе очень много такой незрелости определенной, в том числе незрелости духовной. Но с другой стороны, в этом вопросе очень много такой искренности и такой какой-то горячности, такого желания настоящего. Потому что действительно, что мы знаем о рае? Каким образом мы себе представляем нашу вечную жизнь? Каким образом вообще эта вечная жизнь открывается для нас сейчас на Земле? И каким образом нам в этом познании вечной жизни может помочь искусственный интеллект, о котором мы недавно говорили в одной из наших программ, и чат GPT. Итак, прежде всего, я не думаю, что сведения о духовной жизни и о вечной жизни и о Царстве Небесном и рае мы можем почерпнуть, даже если чат GPT нам подберет огромное количество прекрасных цитат из разных святых отцов. Потому что, прежде всего, я бы хотел сказать, особенно людям, которые начинают свой духовный поиск, которые стоят только на пути веры, которые хотят много-много узнать, что вообще-то духовная жизнь, она очень неинформативна. Да, скажем так, религия может быть очень информативной, потому что сама по себе религия может рассказывать о огромном количестве традиций, ритуалов, форм религиозной жизни, вопросов на то, как правильно поститься, как правильно молиться, как правильно ходить в храм, как правильно совершать какие-то действия, как правильно готовиться к таинствам. Очень-очень много информации мы можем получить именно о внешней религиозной жизни. Причем о религиозной жизни любой религии, не только христианской. Потому что любая религиозная система имеет информацию о себе самой. Потому что эта система всегда внешняя система внешних действий. А вот духовная жизнь все-таки имеет отличие от жизни религиозной. Потому что духовная жизнь – жизнь сокровенная, жизнь таинственная, жизнь мистическая и жизнь иногда необъяснимое обычными словами. Царство Небесное, без всякого сомнения, это царство любви. Но то, что вы пишете, и то, что вас обманул этот чат GPT, по-другому сказать не могу, что это царство уравненной любви. Без всякого сомнения, это не может быть так. Вот царство уравненной любви – это, скорее всего, коммунизм. Вот это такое примитивное материалистическое представление о всеобщем равном благе. И коммунизм, как такая материалистическая карикатура на Царство Небесное, наверное, предполагает, что, собственно говоря, Царство Небесное или рай – это такое, как бы сказать, улучшенное во много раз, в тысячи миллионов раз, может быть, улучшенное наше земное благополучие, наше земное счастье. И поэтому у очень многих людей, особенно склонных к такому примитивному материалистическому представлению о религии или такому языческому представлению о вере, Царство Небесное, оно ассоциируется с такими материальными представлениями о благе. То есть Царство Небесное – это такой, знаете, пятизвездочный, нет, семизвездочный санаторий, где все включено. Где все включено, где всегда хорошая погода, где всегда все комфортно, где все хорошие и прекрасные люди собрались, где все у всех есть, но все у всех равное. Но это действительно скука, это действительно ужас, это действительно быть уравненным, то есть, ну как сказать, у тебя хорошая одежда от самого лучшего производителя, но точно такая же одета на всех. У тебя замечательная еда, очень вкусная, но ты ее ешь каждый день одно и то же. Вот. У тебя все прекрасное, у тебя чудесный вид из окна, и там плещется море. Но этот вид из окна всегда один и тот же. И погода всегда одна и та же. И люди все хорошие и добрые, но всегда одни и те же. И главное, музыка, которую тебе играют ангелы на своем в своем симфоническом ангельском оркестре, это тоже одна и та же музыка. Но разве это можно себе представить как Царство Небесное или как рай? С такого рая, конечно, хочется убежать, потому что рай – это скука в таком представлении. Это скучная, благополучная, комфортабельная жизнь. Ну, о Царстве Небесном нигде не говорится, как о комфортабельной жизни. И нигде не говорится, как о месте постоянного общего и равного благополучия. Да, существуют, конечно, языческие какие-то представления о месте блаженства, о Елисейских полях, где гуляют праведники. Вот. А в том числе существует такое исламское представление рая, где, например, такое это сообщество мужчин, которые сидят за столом и могут пить вино, и их ублажают огромное количество девственниц, которые постоянно возобновляют свою девственность и так далее и тому подобное. То есть какие-то такие очень материалистические представления о рае. Вот то, что вы описали о чувствах любви к жене, матери, дочери, о романтике, которая с точки зрения вашей напрочь будет отсутствовать в раю. Вот. Вы описали, конечно, такой рай, которого христиане не знают. О таком рае речи не идет. И тем не менее, речи не идет и о том же самом рае, который вы себе хотели бы. Потому что знаете что? В вашем, вернее, кого в вашем рае нет? В вашем рае, вы знаете, нет Бога. Вот вы описываете рай как такое, как сказать, место, где все люди равны в общей любви, где все одинаковые, где любовь одинаковая, и вы не хотите вот этой одинаковой любви, потому что там какие-то проходимцы в этом раю. Ну, может быть, да, я можем увидеть каких-нибудь проходимцев, но эти проходимцы могут оказаться святыми при этом. Да, там будут разные люди в раю. Там будут даже такие люди, которых мы, наверное, не могли бы представить, что Господь может открыть для них эти двери Царства Небесного. Потому что это не нам судить. Но главное, в раю будет Бог. Он в раю. И Он и есть рай. Он и есть Царь Царства Небесного. И если в раю нет Бога, то это не рай, извините меня, как бы он ни выглядел. Это ад. Это ад. И поэтому, когда человек стремится в Царство Небесное и думает о том, что будет у него в вечной жизни, но эта вечная жизнь достигается, потому что человек стремится к Богу. И это стремление к Богу, как к своему Отцу, как главной своей любви, делает жизнь человека и его любовь на этой земле совершенно осмысленной. И поэтому рай, Царство Небесное, оно начинает в человеке зарождаться уже здесь, на земле. Приблизилось Царство Небесное. С этих слов начинает свою проповедь Господь наш Иисус Христос. С этих слов начинает свою проповедь Иоанн Креститель. И далее о Царстве Небесном в Евангелии существует много разных притч. И всегда Царство Небесное изображается как нечто малое, что потом становится огромным. то, что созревает в человеке. И как в самом человеке созревает его вера, как в самом человеке созревает его любовь, таким же образом в человеке созревает вечная жизнь, Царство Небесное. И поэтому человек уже сейчас на земле этим Царством Небесным может быть наполнен. И такие люди на этой земле существовали и существуют. И таких людей мне приходилось в жизни встречать, пускай единицы. Но я встречал своих людей, в своей жизни людей, которые являли собой правду о Царстве Небесном. Являли вот такой какой-то необыкновенной кротостью, смирением, верой, необыкновенной любовью, необыкновенным мужеством своим. И это Царство Небесное в них раскрывалось как царство такой любви, огромной, разнообразной любви. Любви к этому миру, любви к человеку, любви к Богу, любви к своим мужьям и женам, к своим детям, к своим родителям. Эта любовь, она многообразна. Господь так наградил человека любовью, что эта любовь в человеке многообразна. И сам человек многообразен, как образ Божий. И Царство Небесное, зрея в человеке, делает человека все более и более похожим на Бога, все более и более похожим на Иисуса Христа. А это значит, что в человеке раскрывается колоссальный потенциал жизни, любви, свободы, творчества, милосердия, красоты необыкновенной. Человек становится очень красивым. И вот эта красота и вот эти вот вещи, которые человек в себе раскрывает, как семена Царства Небесного, как Царство Небесное, как семена рая, как семена вечной жизни, они с ним и идут в вечную жизнь. Он с ними и приходит в вечную жизнь, потому что вечная жизнь, рай уже в нем. А это значит, что рай – это место, где все находится в экстремально жизненном состоянии, где все живет, где все развивается. Человек бесконечно может развиваться, человек бесконечно может совершенствоваться. Рай – это место бесконечного творчества, рай – это место бесконечной красоты, рай – это место бесконечного богообщения, рай – это место бесконечного общения всех тех, кто связал себя на земле любовью. Потому что эта любовь, она связывает человека с Богом и человека с человеком. Это то место, где супружеская любовь, хоть она и не будет иметь плотского продолжения, о котором вы говорите, я понимаю вашу юность, я понимаю ваше представление о блаженстве и наслаждении, как в том числе о сексуальном наслаждении, которое тоже является даром божественным. Но в Царстве Небесном не будет продолжения физиологического рода, потому что в этом нет никакой необходимости. Но сама любовь, которая связала людей на земле, она не может никуда исчезнуть. Сама любовь, которая сделала двоих единым существом, единой плотью, она будет только продолжаться. Эта любовь не может стать любовью к массе. Любовь к другу останется любовью к другу. Любовь к матери останется любовью к матери. Любовь к детям останется любовью к детям. И любовь супружеская навсегда останется супружеской любовью. Потому что любовь никогда не перестанет. Об этом написал апостол Павел в 13 главе Коринфянам. Любовь никогда не перестанет. Более того, он сказал, что любовь даже больше, чем вера, даже больше, чем надежда. И поэтому не беспокойтесь, в раю не будет скучно, в раю не будет уравниловки, в раю не будет ничего одинакового. Но чтобы этот рай стал реальностью, надо, чтобы он в вашем сердце родился уже сейчас на земле. И рождается это Царство Небесное прежде всего через наше соединение с Богом. И пока в вашем опыте, духовной вашей жизни, этого опыта не появится, бесполезно прогонять Священное Писание через искусственный интеллект. Вы никогда не найдете истины, потому что истина открывается вам как сам Бог, который присутствует в вашей жизни. Следующее. Мы не знаем, мы не можем представить ни рай, ни ад. И у меня возникает страх. А вдруг ничего нет? Мне страшно от таких мыслей. Как понять, что Бог меня слышит? И понять волю Божию о себе? Понять ад и рай, и представить себе ад и рай человек, конечно, может. Потому что каждый из нас в себе носит и зачатки рая, Царства Небесного, потому что каждый из нас Богом сотворен по его образу и подобию, а сам Господь вкладывает в нас вот это вот знание Царства Небесного, это вот зачатие Царства Небесного, оно внутри нас. Христос говорит, не ищите Царства Небесного, как будто оно где-то далеко, где-то там или где-то здесь, оно внутри вас есть. И поэтому, когда человек живет в любви, в милосердии, в прощении, в радости, в великодушии, в щедрости, когда человек подражает Богу, и вот это подражание Богу, подражание Христу раскрывает в нем вот этот образ его Божий, человек наполняется этим внутренним светом. Но как мы наполняемся этим внутренним светом, скажем, на Пасху? Что, разве мы не знаем тогда, что такое рай? Разве мы не знаем тогда, что такое Царство Небесное? Разве, когда мы по-настоящему любим, и нас любовь наполняет и окрыляет, разве мы не понимаем, что такое рай? А вот этот рай, это рай, который рай вечной жизни, Царство Небесное, которое может быть всегда вместе с нами, полнота присутствующего Бога в человеке, в человечестве и во всем мире, это и есть рай, когда Царство Небесное, Царство в любви все собой наполняет. И вот это вот, может быть, небольшое пока ощущение рая и Царства Небесного, я уверен, что каждый человек, хоть в какой-то маленькой степени, знает на себе. Ну и, к сожалению, конечно, мы очень хорошо знаем, что такое ад. Когда мы ненавидим, когда мы осуждаем, когда мы не хотим прощать, когда наша обида нас изнутри съедает, когда мы помрачаемся умом в страстях. Вот это по-настоящему ад. Это настоящий ад, когда человек не желает простить. Когда человек в своей гордыне не видит никого вокруг себя, кроме себя самого. Когда он жаден, когда он сребролюбив, когда он похотлив, когда человек живет вот этими страстями как единственной пищей для себя, а потом не может остановиться. Разве это не ад, который может присутствовать в жизни человека в разной степени, я надеюсь? И вот это жгучее чувство стыда, которое охватывает человека и подвигает его к покаянию, дает ему возможность одуматься. Разве это не вот этот вот голос падшего, пропавшего Адама? «Господи, возвах к тебе услышали». Поэтому это тоже, к сожалению, и образ ада. А, к сожалению, сейчас это, наверное, опыт ада присутствует в жизни человека очень и очень откровенно, очень и очень ярко. С этим как-то надо бороться и побеждать этот ад вот тем, как Господь нам заповедовал, любовью и молитвой о ближних своих, прощением своих обидчиков, прощением своих врагов. Вот я думаю, что это все-таки мы можем знать, что такое рай и ад, и поэтому определять свое внутреннее состояние. Вопрос такой. Правильно ли я понимаю, ад разрушен Спасителем, рай пуст, потому что люди изведены оттуда, потому что люди оттуда изгнаны за грехопадение. Но если мы говорим о том рае, который описан в Ветхом Завете, да, то этот рай, очевидно, не существует, потому что этот рай закрыт, и человек из него изгнан. Вот. Этого рая нет. Если мы говорим об аде Ветхого Завета, о Шеоле, этот ад разрушен Спасителем, потому что мы знаем, что Христос победил смерть и победил ад. Этого ада тоже нет. Вопрос. Тогда о каком раю Спаситель обещает быть вместе с разбойником, когда говорит: «Сегодня будешь со мной в раю»? А мы я говорю, что наши слова многозначны. И словом «рай», и словом «ад» мы сегодня обозначаем не конкретные места, о которых нам говорит Ветхий Завет, а говорим о Царстве Небесном, которое принес Христос через свое воскресение, через победу над адом, и говорим о том осуждении, которое последует после страшного суда для тех людей, которые отторгли от себя благую весть и Христа. А еще один вопрос. Душа после смерти остается личностью в вечности или примыкает к чему-то общему и уже живет не душой плотника Василия? Почему плотника Василия? А чем-то общим, не знаю. Не знаю, при чем здесь плотник Василий, но душа, конечно же, не теряет своей личности, потому что каждый из нас воскреснет как личность и как я. Я вот воскресну, потому что я раб Божий Алексей. И вот рабом Божиим я и воскресну. Воскресну телесно, в своем собственном вот этом теле. Оно будет другим, оно будет преображенным. Каким, я точно не знаю, и не знает об этом никто, но преображенным. Мы чаем воскресение из мертвых и жизни будущего века. И я предстану на суд, телесно предстану на суд как личность, за свои дела, и за свои слова, и за свой выбор я буду предстоять перед Богом и отвечать, как и каждый человек из нас. Пожалуйста, помогите понять, есть ли корреляция между страданиями человека в этой жизни и наградой в будущей. Если человек на земле страдает от серьезной болезни, значит ли это, что в будущей жизни он будет страдать меньше, а, возможно, попадет в Царствие Небесное? И наоборот, что человеку, который воспринял блага в этой жизни, куда сложнее спастись? Нет, вы знаете, мне кажется, что такого соотношения между страданиями и спасениями или какой-то благополучной человеческой жизни и тем, что ему будет тяжело спастись, не существует. И сама по себе болезнь, сама по себе страдание не делает человека святым, не делает человека добрым, не делает человека ближе к Богу. Конечно, в скорбях и страданиях человек, ощущая свою немощь, чаще, может быть, обращается к Богу, и, может быть, даже бывает так, что именно страдания и болезни человека подвигают к его обращению ко Христу. И именно в болезни человек начинает думать о вечности, начинает думать о соделанных им греха, о грехах, которые он когда-то, может быть, совершал и никогда в них не каялся, не исповедовался. И в этом смысле он имеет возможность свою жизнь исправить. Он может свои страдания воспринять как возможность как-то вот перенести их во имя Христова. Как-то вот с Богом быть, терпеть эти страдания, не унывать в этих страданиях, жить со Христом. И тогда этот человек, конечно, эти страдания будет воспринимать как тоже один из путей или подвигов, которые он несет во имя Христова. Но сами по себе страдания без веры, они никак не могут человека спасти, никак не могут человека привести в Царствие Небесное. А в Царстве Небесном не будет никаких страданий, там нет ни печали, ни воздыхания, никаких болезней, ничего. Неизреченная радость и свет божественной любви. Наше спасение определяет нашу верность Христу, нашу жизнь по Его заповедям, любовь, которую нам заповедал Господь. Вот единственное, что определяет путь к спасению. Отец Алексей, подскажите, пожалуйста, как правильно понимать слова Христа из Евангелия от Матфея о страшном суде, где сказано, что Царствие Божие наследуют те, кто кормил голодных, поил жаждущих, посещал больных и заключенных. Как это соотносится с тем, что благоразумный разбойник на кресте, который не совершал таких дел, был спасен через покаяние и осознание своей греховности? Кроме того, Христос говорит: «Не судите, да не судимы будете». получается, что даже одно качество, например, искреннее покаяние или смирение, может привести человека к спасению. Человека к спасению может привести очень многое. И не только дела милосердия, конечно. Потому что когда Христос перечисляет дела милосердия в 25 главе от Матфея, где есть притча о страшном суде, да, давайте заметим, что это притча, а не инструкция. Да? Будут спасены такие-то, 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 но не будут спасены такие-то, такие-то, такие-то. Речь идет не об этом. Речь идет о притче. И эта притча говорит: «Придите ко мне, благословенные, наследуйте царство, ибо когда я был болен, вы пришли ко мне, когда я был в темнице, вы меня посетили, когда я был голоден, вы меня накормили, вы меня приняли как странника и бездомного». То есть речь идет о том, что эти люди в каждом видели Христа, не просто помогали и делали какие-то добрые дела, а в каждом человеке видели Христа, в больном видели Христа, в преступнике видели Христа, в бездомном бомже видели Христа. И это их толкало на дела милосердия. Сама любовь. Эти люди любили Христа и любили ближнего. Это гораздо больше, чем просто дела милосердия. Ну и, конечно же, мы видим в Евангелии от Иоанна совсем другой критерий суда. «Верующий в меня, — говорит Христос в Евангелии от Иоанна, — на суд не приходит, а сразу переходит от смерти в жизнь». Вот как оказывается, может быть, что сама истинная вера, евангельская жизнь человека уже его оправдывает, он уже на суд не приходит. Суд же заключается в том, что свет пришел в мир, но люди возлюбили больше тьму. Вот они критерии определенные суда. Вот почему мы должны ориентироваться. А не потому, сколько мы сделали добрых дел, успели мы сходить на исповедь перед смертью, как мы себя правильно повели. Мы не угадаем, что мы тут доделали, а что мы тут не доделали. Но сама жизнь во Христе и сама жизнь евангельская является условием нашего спасения. Объясните следующие моменты. Да, ну таких моментов после программы о посмертной участи человека достаточно много. Я там говорил, что ада нет и рая нет. Вот имея в виду о том, что рай, который существовал как земной сад на земле, закрыт, из него человечество изгнано, и он перестал существовать, поэтому в этом смысле рая нет, но нет и ада в том смысле, в котором он был до воскресения Христова, как Шеол, место, где нет Бога. Вот. И Христос разрушил ад. Где твоя аде победа? Где твоя смерть и жало? Христос разрушил ад. И поэтому мы говорим сейчас о рае как о царстве небесном, а об аде как о участи осужденных людей после страшного суда. Но поскольку страшный суд еще не совершился, поэтому и царство небесное, и вечные муки, они еще не, как вам сказать, не действуют, что ли, можно так сказать. Есть только такое представление довольно смутное о том, что существует предврата вот, рая, то есть Царство Небесное, и предврата вот, погибельные. Мы не знаем об этом пока ничего точного. Так вот, разве Дух Святый не все наполняет, если ад – это место, где нет Бога? Вы говорите про ад как про место, то есть какое-то физическое пространство. Но поскольку слово «место» нельзя трактовать иначе, в других проповедях вы и другие батюшки говорят об аде как о состоянии человеческой души. И дальше. Мы постоянно говорим об учении церкви, это касается вопросов посмертной участи человека, но ведь это есть развитие человеческой несовершенной мыслью евангельского учения Христа. Мне кажется, что честнее признать, что мы об этом ничего не знаем. Ну, совсем ничего нет. Но мы об этом почти ничего не знаем. Это действительно так. Теперь, что место – это какое-то конкретное место, а не пространство, нельзя трактовать иначе, нет. Душа – это тоже место. ад, место, где нет Бога, Шеол – это вечное, это ветхозаветное представление. Я говорю о ветхозаветном представлении о Шеоле, как о месте, где нет Бога. Смерть – это там, где нет Бога, потому что Бог есть жизнь, и Бога в смерти нет. Шеол – это место смерти, отлучения именно от Бога. И Христос именно это и побеждает. Смерти нет, Христос – победитель смерти. В этом смысле, в метафизическом смысле, а не в линейном смерти, а не в линейном смысле. Это понятия метафизические, их невозможно конкретно представить. Вот. У меня вопрос по поводу одного из догматов христианской веры о воскресении из мертвых. Церковь и святые отцы утверждают, что все мы верующие воскреснем в наших телах, в том теле, в котором мы живем. Мне кажется, это какая-то антипроповедь. Ну, да, действительно, это совершенно антипроповедь. Во-первых, по одной простой причине. Церковь так не утверждает. Ничего подобного церковь не говорит. И церковь не говорит о том, что воскреснем в тех самых телах, в которых мы сейчас с вами живем. И дальше наш зритель и читатель пишет, как это можно проповедовать людям, которые в этой жизни страдают от тяжелых болезней, у которых нет конечностей, которые изуродованы травмой. Я сам перенес много операций, и в жизни вечной хотелось бы получить, получить что-нибудь другое. Я не говорю уже о красоте, но хотя бы целое тело. Вот. Как мы можем быть счастливы в вечности в том теле, в котором несчастны сейчас? Итак, конечно же, когда мы говорим о нашем телесном воскресении, мы совершенно не говорим о том, что наше тело будет ровно таким же, в котором мы сейчас живем. Потому что, во-первых, наше тело меняется. А сначала наше тело – это тело младенца. А чаще всего человек умирает в теле старика. И за это время тело его меняется в течение всей жизни многократно. И не только потому, что человек болеет, или человек страдает, или человек переносит операции или травмы. Потому что человеческое тело, оно изменяемо. И когда речь идет о воскресении, мы с вами можем вспомнить те слова апостола Павла, которые он написал в своем первом послании к Коринфянам в 15 главе. «Сеется тело душевное, восстает тело духовное». Есть тело душевное и есть тело духовное. Так и написано: первый человек Адам стал душой живой, а последний Адам – дух животворящий. Но не духовное прежде, а душевное, потом духовное. Первый человек из земли – перстный, второй человек – Господь с неба. Каков перстный, таковы и перстные, каков небесный, таковы и небесные. И как мы носили образ перстного, так будем носить образ и небесного. И дальше он пишет, что сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в бесчестии, а восстает во славе. Наши тела, в которых мы воскреснем, это будут, конечно, наши тела, потому что они носят отпечаток нашей личности. Но они будут все преображены, совершенным образом преображены. Не просто восстановлены так, как они задуманы Богом, но будут просвещенные, преображенные, как Господь был преображен на горе Фавор. Так что не бойтесь, вы воскреснете очень красивым человеком. А я не верю в воскресение Матери Иисуса. Нет ни одного свидетельства. По-моему, это вреднейшая религиозная ложь. Так можно праздновать успение всех умерших христиан. Но кости в могилах, и вы забыли пришествие, его второе пришествие. Главное, я верю в воскресение человека Иисуса. Не потому, что мне так захотелось, а потому, что были свидетели, и они засвидетельствовали это выдающееся событие. А я поверил их слову, потому что не нашел там лжи. Всего Иисуса Бог воскресил, чему мы все свидетели. В это мы верим без всякого сомнения. Бог воскресил Иисуса, чему мы все свидетели. Христос воистину воскрес. В этом нет никакого сомнения. И именно поэтому мы верим и воскресение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы. Именно поэтому. Потому что воскресение Христово, оно касается всех нас. И как вы правильно пишете, если мы празднуем воскресение Матери Иисуса, то мы должны праздновать успение всех умерших христиан. Так мы и делаем. Так мы и делаем. Именно успение Божией Матери, которое мы празднуем как ее воскресение, как вот ее воскресение, и является для нас всех христиан залогом и упованием и нашего воскресения. Потому что я знаю, что очень многие люди мыслят так. Вот мы родились на земле, мы живем на земле, и вся наша земная жизнь есть приготовление к вечности. Как мы эту жизнь проживем, там потом решат, достойны мы вечной жизни или мы недостойны вечной жизни. Будет ли у нас рай, если мы достойны вечной жизни, или будут у нас вечные муки. Что я хочу сказать? У нас нет двух разных жизней. У нас есть только одна жизнь. Эта жизнь, в которой мы живем сейчас, уже сейчас есть жизнь во Христе, если мы им живем. Когда Христос отправляется на проповедь и говорит: «Покайтесь, приблизилось Царство Небесное». Слово «покайтесь» здесь никак нельзя понять в том самом смысле, что, пожалуйста, давайте запишите свои грехи на бумажку и бегите скорей на исповедь к батюшке, чтобы он ваши грехи прочел, бумажку разорвал, а вас к причастию допустил. Ничего подобного. Можно всю жизнь ходить на исповедь, перечислять все свои грехи и совершенно не встретиться с Царством Небесное. Царство Небесное и вечная жизнь даны человеку уже сейчас на земле. Уже сейчас мы этим Царством Небесным живем. Уже сейчас это Царство Небесное может войти в каждого из нас. Уже сейчас каждый из нас сегодня молимся мы, да приидет Царствие Твое. Уже сейчас мы открываем эти двери изнутри, о которых я говорил на одном из наших эфиров, что двери ада заперты изнутри, приводя слова Григория Неокесарийского. Мы открываем себя для Царства Небесного. И Царство Небесное царствует в нас. И это значит, что жизнь вечная уже сейчас начинается в нас. И это значит, что благословенно Царство Отца и Сына и Святаго Духа, возглас литургии, которые мы слышим на Евхаристии, это то самое Царство Небесное, к которому мы приходим на литургии, которого мы причащаемся, которое в нас действует уже сейчас. Мы уже сейчас являемся причастниками вечной жизни. Когда мы говорим о Пресвятой Богородице, мы слышим евангельское вот это слово, которое посвящено, с одной стороны, Марфе и Марии, которые Марфа, она готовила для Христа какое-то угощение, а Мария сидела у ног Христа и слушала его слова. И она благую часть избрала, хотя это не о Богородице идет речь. А дальше о Богородице идет следующее. Женщина хвалит Христа и говорит: блаженно чрево, носившее тебя, и сосцы тебя питавшие. А Христос говорит: тем же блаженнее все те, кто слышит Слово Божие и хранит его. И вот иногда кажется, что вот эти слова, которые звучат так резко, когда женщина хвалит его мать, а он как будто бы отрицает эту похвалу. Нет, он не отрицает эту похвалу. Он возвеличивает свою мать не за то, что она как женщина его возрастила и кормила своей грудью, не за земное ее материнство, а за то, что она единственная может. Никто, как она, даже апостолы так не смогли. Смогла так слышать Слово Божие, так его хранить, так им наполниться этим Словом Божиим, что это Слово Божие, это Слово жизни, это и есть Царство Небесное, уже на земле ее наполнило и преобразило, и воскресило, потому что она уже в вечной жизни, жизнь ее стала жизнью вечной. И поэтому гроб становится лестницей в небо. Жизнь предубручает смерть. По Рождестве Девы и по смерти жива. Вот как мы о ней поем. Вот в чем дело. И поэтому здесь нет никакой лжи, нет никакого... ничего такого, чтобы не... Это именно наше учение о вечной жизни, о Царстве Небесном. Именно оно. Именно об этом говорил Петр Чаадаев в своем письме к своему другу, когда он говорил, что между мной и небом нет лопаты могильщика. Между мной и небом нет лопаты могильщика. Потому что Царство Небо уже сейчас во мне. И мне ни гроб, ни лопата могильщика, ни могила уже не страшны. Это так. Это так. Как понять, что спасутся, чьи имена записаны в книге жизни? Когда их туда записали? Значит, заранее все предрешено, и кто спасется, а кто нет. Спасибо за ваш вопрос. Когда их туда записали, ну, это происходит постоянно. Запись в книгу жизни происходит постоянно. И в эту книгу жизни мы сами себя и записываем. То есть, вот она, на самом деле, книга жизни. Я сегодня все время обращаюсь к этой книге, которая называется «Евангелие». И эта книга, «Евангелие от Матфея», она начинается с перечисления родственников Иисуса Христа. Родословие Иисуса Христа, Сына Божия, Сына Давидова, Сына Авраама и так далее. Вот эти все имена – Давид, Авраам, Исаак, Иаков, Иуда, Зара, Фарес, Ефром, Арам, Аминадав, Наасон, Салмон, Ваос и все-все-все-все-все перечислены здесь. Они написаны вот в этой книге жизни. И мы с вами, когда рождаемся во Христе в таинстве крещения, с этого самого момента вписываем себя в Евангелие. И вся наша жизнь потом во Христе Иисусе становится записью вот в эту книгу. Если мы живем Евангелием, если Евангелие для нас жизнь, то тогда наши имена записаны в книге жизни. И записываем их мы туда сами. И в этом нет никакого заранее предрешенного предопределения. Почему человек может каяться только пока жив? Ведь покаяние идет от души, когда... Тогда почему нельзя покаяться после смерти? Видимо, потому что человек уже не может ничего исправить. Видимо, потому что человек не может внести никаких плодов в покаяние. Что человек не может никаким образом явить изменение самого себя, потому что человек – это не только душа, но и его тело. И когда человек совершает какие-то грехи и преступления, то далеко не все грехи и преступления совершаются в уме, в сердце и помышлении. Да? А очень часто это действие человека против другого человека, против самого себя или против целого сообщества. И поэтому, вот, видимо, так считается, что после смерти человек уже не может принести настоящего покаяния. Здравствуйте, отец Алексей. Имею твердое намерение спастись с Божьей помощью. Есть несколько важных вопросов. Я провела некоторую работу по сбору условий для нашего спасения. Вот. Первое. Вера в Бога как Создателя и Искупителя. У меня прям вот небольшая такая работа, можно сказать, диссертация, что ли, на тему условий нашего спасения. Вот. Марк, 16 глава. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, будет осужден. Иоанн, 3 глава. Верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, а не верующий Сына не увидит жизни и не получит спасения, но гнев Божий пребывает на нем. А крещение, покаяние, приобщение святых Христовых тайн, Марк, вот уже привели. Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. И первое послание Иоанна. Если мы говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, истины в нас нет. Если исповедуем грехи, то он, будучи верен праведен, простит нам грехи, очистит нас от всякой неправды. Я, едущий мою плоть и пьющий мою кровь, имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Это и есть обожение, о котором я слышал от авторитетных священников. Обожение, совершаемое во кресте благодатью Святого Духа. Вы знаете, обожение, о котором говорят святые отцы, это, в общем, такая вещь единственная.
она не укладывается в расписание духовной жизни. То есть человек может всю свою, может быть, крещен очень правильно, приходить на исповедь и все правильно на ней говорить. Он может приходить в храм и причащаться святых христовых тайн. Он даже может делать добрые дела, знаете, но при этом никого не любить. Вот. И поэтому сами по себе внешние вещи, но они никак могут не повлиять на наше Божие. Это не условие спасения, как таковое. То есть нельзя сказать, что при исполнении... Вот есть задача, да, есть условия. Если мы выполняем правильно эти условия, то все нам гарантировано спасение. Ничего подобного. Спасение не то, что может быть гарантировано. Спасение то, что совершает человек не по условиям, а потому что он бежать без этого не может. Жить, потому что он любит Бога и причащается не к тому, что он выполняет условия, которые даны нам для спасения. Вот я буду причащаться, это условие моего спасения. Знаете, это даже немножко богохульно звучит. Богохульно звучит, потому что это тело и кровь Господа нашего Иисуса Христа. Кровь пролитая за наше спасение. Как можно это делать из условий спасения? Вот я решил спастись, я буду выполнять условия. Мне кажется, сама постановка вопроса здесь очень опасна. Поэтому давайте мы постараемся ее избежать. Дальше. Что еще является условием спасения, продолжает наша подписчица. Условие соблюдения заповедей Божьих. Если хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди. Если заповеди мои соблюдете, говорит ученикам своим Господь, прибудете в мои любви. Кто не прибудет во мне, извергается вон, как ветви засохнут, а такие ветви собирают и бросают в огонь. Верны ли условия? Все ли я вам показал? Но если это считать, что любовь – это условие, вы представляете себе, вот как это может быть? Я славу ставлю перед тобой условия. Если ты меня не будешь любить, то тебе полный конец. И поэтому я тебе ставлю условия, по которым ты должен возлюбить меня, говорит Господь, всем сердцем, всей мыслью, всей помышлением, а ближнего самого себя. Как же так? Разве можно это назвать условием?
Разве
как можно Евангелие назвать условием спасения? Евангелие – это призыв. И слова Христа о любви – это не условие. Ну, представьте себе условие, да? Вот. Но вот условие, которое обычно родители ставят своим детям. Вот такое условие. Если ты не будешь есть эту кашу, я тебя не буду любить, говорит мама своему молитву. Вот это прям настоящее условие. Условие моей любви – то, как? Что ты ешь кашу. Если ты кашу есть не будешь, говорит мама, я любить тебя не стану. Это либо мама сумасшедшая, и она вообще не любит своего ребенка, либо она просто не понимает, что она в этот момент убивает в ребенке самую жизнь. Как можно любить по условию? Разве мама любит своего ребенка за то, что он ест кашу? Разве Господь любит нас за то, что мы выполняем условия спасения? Он нас просто любит. Он нас просто любит. Он просто очень хочет нашего спасения. А наше спасение заключается в том, что мы его любим. Без всяких условий. Мы очень сильно. Мы стараемся его любить. И заповеди мы исполняем, потому что мы его любим, а не потому что это условие спасения. Мы как? Принимаем святое крещение не потому, что мы хотим иметь гарантированное право войти в Царство Небесное, а потому что мы хотим родиться в нем, как его дети. Мы причащаемся его святых христовых тайн, потому что хотим, чтобы его жизнь наполнила нас, а не потому, что это такое условие поставлено. Если мы будем это делать как условие нашего спасения, даже не знаю, что вам на это сказать. Вот. А теперь пишет наш паспорт. Это не очень, я не до конца не ответил на вопрос. Дальше ко мне как раз вот начинается самое главное. А теперь то, что приводит в меня некоторое смятение. От Матфея, 19 глава. Услышав это, ученики весьма изумились и сказали: «Да кто же может спастись?» А Иисус, воззрев на них, сказал: «Человеком это невозможно, но все возможно Богу». Получается, что собственные усилия человека по спасению мало чего стоят Поправьте меня, пожалуйста. Шансы на спасение могут быть равными, как у верующего, добродетельного, милосердного, и воцерковленного, так и у странно верующего человека с формулировкой «А Бог у меня в душе». И опять же на ум приходит благоразумный разбойник. Это очень хорошо, что на ум приходит благоразумный разбойник, потому что всякий раз, когда мы причащаемся святых христовых тайн, мы читаем эту самую молитву, вспоминая этого благоразумного разбойника. «Вечере Твоя тайная днесь, Сыне Божий, причастника меня прими. Небо врагом Твоим тайны повел. Не лобзай, не тедам яко Иуда, но яко разбойник исповедую тебя во имя Господи во царстве Твоем». Так вот, никакие условия спасения не гарантируют спасение. Спасение вообще не гарантировано. Но спасение нам дано. Дано, потому что это и есть любовь Божия, обращенная у каждого из нас. И поэтому существует тоже прекрасная притча о тех, кого Господь нанимал. Я об этой притче говорил в одной из наших программ, которая была посвящена пониманию справедливости и милосердия. Поэтому я хочу, чтобы вы ее, может быть, посмотрели. Там я как раз разбирал эту притчу, когда когда хозяин нанимает работников, и каждому платит по динарию. И те, кто пришли с самого начала, и те, кто пришли в самом конце, получают по динарию. И потрудившиеся весь день возмущаются. Как же так? Мы же исполнили все условия работы. Почему мы получили динарий? И те, которые почти ничего не делали, тоже получили динарий. И хозяин говорит: я поступаю по милосердию. Вот поэтому не надо завидовать другим. Вот так.
Мы поспорили с кальвинистом, и я пытаюсь найти вопрос, который он задал. Как вы думаете, почему Бог создал тех, кто в итоге погибнет в аду? Нет, Бог не создал тех, кто погибнет в аду. Вот я об этом только что говорил. Это грубая ошибка кальвинистов, что они считают, что люди уже с рождения предопределены некие к погибели в аду, а некоторые к спасению в вечном царстве. И получается так, что Бог изначально создает людей, у которых Он создает для ада. Это, конечно, совершенная ересь, потому что кальвинизм, конечно, является ересью. Вот, потому что он отвергает, во-первых, свободу человека, а свобода человека, она проявляется не только как свобода выбора, а как свобода богоподражания. Потому что если человек есть образ Божий, то без свободы он не может быть образом Божиим. Вот. И свобода является неотъемлемым свойством божественным, которое наследует человек через то, что он есть образ Божий. А поскольку человек есть образ Божий, то каждый человек предопределен ко спасению. Но это не значит, что каждый человек спасется. Потому что замысел, как я уже сказал, Божий о человеке, я вот только что привел эту цитату, заключается в том, что человек может быть спасенным, потому что в этом есть воля Божия о человеке. Но спасение человека полностью зависит от того собственного пути и желания быть с Богом. Человек спасается, конечно, с помощью Божией. Сам по себе человек не может спастись. Человек всегда спасается Божьей милостью, Божьей благодатью и своим обращением к Богу. Вот так спасается человек, не сам по себе. Но человек может отказаться от своего спасения, может не захотеть быть с Богом, отвернуться от Него и вообще забыть о Нем. И говорить о том, что верующие люди, вообще те, кто в Бога верит, просто они все малограмотные, все полные тупицы и дураки. Вот. Все может быть, понимаете? Но это зависит не от того, что Бог захотел, чтобы, скажем, эти люди были такими. Нет, Он хочет, чтобы каждый человек был спасен. Даже разбойник на кресте. И тот. Вот, поэтому просто объясните, как вы, как православный христианин, как евангельский христианин, объясните. Отсюда это невозможно, исходя из того, что Бог есть любовь, первое. А второе, что мы есть образ Божий.
Здравствуйте. А святые угодники причащаются в Царстве Небесном? Ну, они там со Христом. Христос для них и есть вот такое. Вот богообщение. Причастие – это богообщение. И вот они со Христом, значит, они вот в этом богообщении и пребывают. Но само, как бы сказать, богослужебное действие причащения, я думаю, конечно, в Царстве Небесном в нем нет необходимости просто. Отец Алексей, как вы понимаете слова Христа, что в Царстве Небесном никто не женится и замуж не выходит, но пребывают как ангелы на небесах? Многие священники, когда венчают, говорят, что вы теперь муж и жена навечно. И это они правду говорят. Но это противоречит словам Христа. Нет, это не противоречит словам Христа. А еще вспоминаю слова апостола Павла, где он говорит, что лучше быть холостым, как он. В чем смысл брака для земной жизни, как он сохраняется в вечности, если, конечно, сохраняется. Когда Христос говорит о том, что в Царстве Небесном никто не женится и не выходит замуж, он говорит о том, что о том ветхозаветном смысле брака, который прежде всего заключен в смысле дальнейшего деторождения. Смысл ветхозаветного брака прежде всего – это продолжение собственного рода. И через это продолжение собственного рода ветхозаветный человек понимал свое участие в бессмертии. Бессмертие понималось как постоянное продолжение своего рода. Я живу в своих потомках. И поэтому бесплодие, например, да, считалось одним из таких страшных наказаний Господних. Поношение бесчадства. Мы пойдем в Тропаре и Акиму и Анну. И человек должен был обязательно продолжить свой род. Он не мог умереть бездетным, и поэтому существовали в Ветхом Завете законы Левирата. И Христос как раз отвечает на этот вопрос законникам, которые спрашивают про жену, чьей женой она будет в вечной жизни после того, как 7 братьев брали ее замуж для того, чтобы продолжить род. Вот такого понимания брака в Ветхом Завете, конечно, не было. Но брак, который соединил людей на земле любовью, настоящей любовью, и сделал из этих двух единое, плоть едину, как любовь вечная, и как единство этих людей будет продолжаться. Там не будет деторождения, там не будет никаких плотских соединений, об этом говорит Господь, там не будет новых брачных уз. Вот об этом идет речь. Но союз любви, который на земле был учрежден в семье, как в малой церкви, потому что мы называем христианский брак малой церкви, конечно, в вечности должен сохраниться, потому что это любовь, а любовь, она вечна. Житие Василия Нового с мытарствами Феодора на Руси. Как в 14-16 веков относили к апокрифам? Как вы думаете? Да это совершенный вымысел, конечно. Про введение этой Феодоры в житие Василия Нового является, конечно, чистым апокрифом и совершенной выдумкой. Никакого отношения к богословскому пониманию посмертной участи человека они не имеют. Это очень позднее учение. И ничего похожего мы не найдем ни в Священном Писании, ни в учении святых отцов. Ничего похожего. Поэтому мытарство – это вот такая, как сказать, такой не очень хороший бонус к нашей православной традиции. А где находится душа усопших до Великого Суда? Не знаю. И об этом не знает никто. У нас есть большое такое, значит, таинственное пространство незнания того, что происходит с душой человека после его смерти. Это является действительно очень-очень большой тайной. И какие-то только некоторые прозрения святых отцов могут быть на этот счет явлены, но какого-то стройного учения о загробной жизни в христианстве нет. Мы знаем, что души живы, мы почитаем святых, мы молимся за наших усопших, а где они находятся и что с ними происходит до воскресения из мертвых и до страшного суда, знать мы до конца не можем. Знать мы до конца не можем. Существует такое представление о преддверии рая и преддверии ада, вот. Но это тоже такое учение, которое не имеет догматического обоснования. Ну и об этом представлении написана прекрасная книга замечательным Клайвом Льюисом, которая называется «Расторжение брака». Я вот эту книгу очень люблю, и я ей очень доверяю, хотя это литературное произведение, но основано оно на таком христианском представлении о посмертном существовании души. Если вы эту книжку еще не читали, она совсем тоненькая и очень элегантная, я бы сказал. «Расторжение брака», Клайв Льюис.
Мы с вами встретимся уже на следующей неделе. У нас будут наши программы, наши записи. Еще раз хочу сказать, чтобы вы отправляли свои вопросы и свои письма на адрес электронной почты, который вы найдете в описании нашего канала «День седьмой». А также я прошу вас не забывать, что наш канал живет благодаря вашей поддержке, благодаря вашим донатам, которые вы тоже можете посылать на виртуальные кошельки, описание которых вы тоже найдете в описании нашего канала. И я вас очень-очень за это благодарю. И вся наша команда вас за это благодарит. Спасибо всех, Господь. С Богом. Where have all the flowers gone?